Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за драгоценный Дух Твой, который пребывает с каждым из нас лично. Мы верим, мы ожидаем, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, помажет нашу душу и сделает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы ожидаем, что Дух Твой будет направлять нас в откровении и будет производить исцеление нашей души через откровение. Мы принимаем, что силой Твоего Святого Духа, Духа премудрости и откровения, будет сниматься всякое бремя и ярмо с нашей души. И мы принимаем, что мы начинаем слышать. Мы принимаем, что мы начинаем видеть. Мы принимаем, что мы начинаем понимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе за то, что силой Твоего Святого Духа прямо сейчас расторгаются всякие узы тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Твой свет проникает в нашу душу, исцеляя ее и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И, Отец, мы начинаем видеть. Отец, мы начинаем слышать. Мы начинаем понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за исцеление души. Спасибо Тебе за помазание, которое будет направлять сверхъестественно, помогая нам понимать и принимать несравненно больше. Я соглашаюсь, Отец, что прямо сейчас душевно слепые дополучают свое прозрение, а измученные спускаются на свободу. Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, который будет слышать этот материал. И я принимаю исцеление души каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу также, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание, за мудрость, которая будет служить нам сверхъестественно, помогая нам больше не оставаться прежними. Спасибо Тебе за это учение во имя Иисуса. Аминь. Так, это у нас серия учений идет сейчас под названием «Нам небезызвестны его умыслы». Настоящее учение связано со стратегией дьявола. Конечно, это не является такой темой, которую, знаете, ну, знаешь, вам, как рожденным свыше, нужно буквально погружаться. В целом, любой, кто хочет исполнять волю Божию в своей жизни, должен знать хотя бы основные моменты, связанные с дьяволом. Поверьте, что дьявол... он неизменный. Вот так, как он действовал в Эдемском саду, абсолютно так же он действует и сейчас. Но так как рожденные свыше не обратили внимания на определенную стратегию дьявола и не знают эту стратегию, то чаще всего именно по этой причине дьявол достигает своего успеха. Хотя Иисус в притче о сеятеле настолько детально обозначил, как и используя что действует дьявол, что не заметить этого надо, чтобы только кто-то помог. Так детально представлены, что он использует, так детально представлены, как он это использует, и так детально представлено, с какой целью он это использует. Опять, чтобы не заметить, это надо, чтобы кто-то помог. А так это фактически невозможно, потому что там это детально все прописано. Поэтому есть какие-то основные моменты, которые каждому рожденному свыше нужно знать, и настоящее учение, оно как раз и посвящено. Оно как раз и посвящено тем основным стратегическим моментам, которые о дьяволе нужно знать. На прошлой встрече, это была первая встреча, она была посвящена именно, скажем так, знакомству с этим падшим духом. И что бы я обозначил по прошлой встрече? Мы сделали ударение на прошлой встрече о том, что падший ангел не является творческим. То есть он ничего сотворить не может. Он и вначале ничего сотворить не мог. Он был исполнитель определенной воли Божией в начале. Когда он приступил к воле Божию и пал, ну, он тем более ничего не мог сотворить. Поэтому основное, что он может только делать, это искажать уже что-то существующее. Это очень важно знать рожденным свыше. Потому что именно только из уст верующих я услышал о дьяволе как о творческой личности, который может что-то творить, что-то вытворять. На самом деле нет. Дьявол, как ангельское существо, все, что он может сделать, это уже искажать что-то существующее. Причем искажать не то, что в творческой форме, а искажать именно в умах и устах людей. То есть все, что может сделать дьявол, это исказить, допустим, Я говорил о том, что есть закон духа жизни. Закон греха и смерти – это не закон, который сотворил дьявол или привел в действие дьявол. Это искаженный закон духа жизни. То есть дьявол взял, исказил элементы и порядок соединения закона духа жизни, и вот вам известный закон греха и смерти. Так же самое и вера, известная вам, как творческая сила, она была искажена. Но искажена не сама вера, а элементы и порядок их применения. И то, что раньше благословляло и должно благословлять, искажено на 180, и оно называется страх. Итак, в стратегии самого дьявола, он как исказитель, он все искажает. Чтобы вы понимали, что он не является творческой личностью, он является что-то искажающее. То есть он может исказить знание о чем-то и знание о применении этого. Вот что он и делает. Он искажает уже что-то существующее. Это то, на что бы я сделал ударение, а именно по первой встрече мы это обозначили. Сегодня у нас вторая встреча, и она будет уже идти по второй теме. Вот это будут учебники по второй теме, которая называется «Не давайте место дьяволу». Тоже очень важный момент, и мы сегодня будем делать его ударение. И прежде чем мы начнем рассматривать настоящую тему, я хотел бы положить в основание, в общем-то, библейское представление о каждом из рожденных свыше. Потому что сами слова «не давайте место дьяволу» очень ярко будет вам понятно, когда у вас будет четкое представление о том, кем вы являетесь по Писанию, по истине. И я сейчас обозначу четыре основных момента, которые вам очень важно знать, как рожденным свыше, в отношении себя. Так у вас будет формироваться правильное представление вообще о падшем ангельском существе. Первое, что мы положим в основание, это то, что сказано о каждом из нас в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 23 стих. Там написано: «Вы куплены дорогою ценой». Вы куплены. Хорошее начало. Вы куплены. А другой стих говорит, это в первом послании к Коринфянам, только уже 6 глава, 19 стих. «Вы не свои». Хорошее начало. Вы не свои. То есть, или юридически, вы не принадлежите себе. И еще написано в книге Деяний, 20 глава, 28 стих. «Он приобрел себе кровью своей». С одной стороны, вроде бы, когда слушаешь такие слова, кажется, ну вот, теперь меня лишают воли. Нет, вас никто не лишает воли. Но вы должны глубоко осознавать, чья вы собственность. Тут вопрос собственности. Причем собственник Иисус, он не диктатор. И это в какой степени, вот именно это стало причиной, что став собственностью Иисуса, рожденные свыше продолжают вести себя так, как будто у них нет господина. Поэтому первый тезис, который мы обозначим, это первый важный момент, что рожденный свыше дух есть собственность Господа Иисуса. Собственность Господа Иисуса. Возможно, вы не живете как собственность Господа Иисуса. Возможно, вы и не поступаете, и не планируете так. Но вы таковой являетесь. Хотя, если бы вы так говорили и поступали, и планировали, вы бы гораздо больше переживали его участие в своей жизни, чем пока, по причине невежества, вы это не применяете. Поэтому из записанного и то, что мы уже прочитали, очевидно, что вы выкуплены из-под власти греха, а значит и под власти дьявола. Вы выкуплены из-под власти греха, а значит и под власти дьявола. То есть дьявол больше не имеет над вами законного права. Еще раз отмечу, рожденный свыше дух – собственность Господа Иисуса. Закрепились. Теперь второе. Рожденный свыше дух является одним целым с Духом Святым. Одним целым. Это еще удивительная по себе дисциплина. 1 Коринфянам 6:17 говорит, что соединяющийся с Господом, а это говорится именно о вашем духе, есть один дух с Господом. То есть дух рожденного свыше есть целое, одно целое с Духом Святым. Само это уже говорит о том, что слышать его, не слышать его вы не можете. Само это уже говорит, что не слышать его вы не можете. Вы всегда его слышите. Просто пока вы внимаете своему уму, вам кажется, что вы его не слышите. Это как бы не по теме, но само это по себе уже говорит, насколько вам доступно слышать. Итак, Дух рожденного свыше одно целое с Духом Святым. То есть это единство, еще представлено в 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши храм живущего в вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога?» То есть ваш Дух в единстве с Духом Святым 24 часа в сутки. А знаете, о чем это говорит? Это для вас будет абсолютно радостная весть. Что никто и ничто не имеет свободного доступа к вашему Духу. То есть если какой-то ангел решит вдруг что-то сделать вашему Духу, он не имеет к нему свободного доступа. Так как ваш Дух и Дух Святой являются одно целое. Никто и ничто. Как бы невежество не пыталось это представить, а иногда рожденным свыше кажется, что любой проходящий мимо бес может проникнуть в их дух. Ну, именно так в детском мышлении иметь представление. Ну, какой-то бес пробегал, это дал пинка моему духу. Ну, послушайте, это детский сад. Но именно так детям некоторым Божьим кажется. Что это, дьявол пришел да зашел? Это что, проходной двор? Я не думаю, что в вашу квартиру заходит каждый человек, кто случайно проходит по этажу. Я не думаю, что в вашей квартире может кто-то свободно двигать мебель, так ему хочется. Ну, проходила мимо уборщица, решила подвинуть шкаф в вашей квартире. Подвинула и вышла, и пошла себе. Ну, а что, нельзя, что ли? Поэтому никто и ничто не имеет свободного доступа к вашему духу. В целом, состояние вашего духа очень хорошо представлено в 90-м псалме, 1 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Вот это состояние вашего духа. То есть, что касается вашего духа, он всегда находится в покое. Почему? Потому что восстановлено первоначальное единство. Все. Пока этого первоначального единства восстановлено не было, вы не имели покоя. Поэтому постоянно было состояние депрессии. Сейчас этот покой восстановлен. Дух Святой – утешитель для вашего духа. Поэтому у вас есть первоначальное единство, и оно восстановлено, и никто не может вмешаться сюда. Никто. Это самое безопасное в вашем естестве место, ваш дух, самое защищенное, чтобы вы в целом были в курсе. Даже при том, что написано «больше всего хранимого храни сердце», то эти слова «храни» буквально обозначают «не подпускай никого туда». То есть все равно вы имеете право выбора, кого-то впустить или не впустить. Но мы еще затронем эту тему. Хорошо, третье. То есть второе мы с вами обозначили, что Дух рожденного свыше одно целое с Духом Святым. Зафиксировали, что вы одно целое с Духом Святым. Вы не сами, вы не сирота, вы одно целое. Хотя ум, именно ваш ум, такого представления не имеет. Но это ум. Третье. Рожденный свыше занимает самое приближенное положение к Богу. Написано, Иоанна 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли Его, Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть быть детьми всемогущего Бога – это самое высокое духовное положение среди всех творений Божьим. И, кстати, все творения Божьи об этом знают. Об этом знают. Еще раз отмечу. Быть детьми всемогущего Бога – это самое высокое духовное положение среди всех творений Божьих. Всегда об этом помните. Четвертое, что мы отметим, и потом повторим все основные моменты. Четвертое. Рожденное свыше Духом, рожденные свыше Духом, находятся в Царстве Бога и Господа Иисуса. Написано, они не от мира, как и я не от мира, чем я вас и поздравляю. Иоанна 17 глава 16 стих. Что это значит? что рожденный свыше является подданным или гражданином господствующего царства. Есть господствующее царство, это царство Бога. Царство, которое имеет всю власть над всеми царствами. Царь этого царства сказал так, Матфея 28 глава, 18 стих, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, также о царе и о царстве и о его подданных сказано, что Иисус есть царь царствующих и Господь господствующих». Вопрос где? В естественном физическом мире. Ну, конечно, царствующие и господствующие об этом ничего не знают. Или если знают, то не практикуют. Но Писание говорит, ребята, вы царствующие и господствующие физическим миром. И над миром духовным тоже в какой-то степени. То есть мы с вами рассмотрели 4, я считаю, важных момента, которые каждый рожденный свыше неплохо бы, чтобы знал о себе. Давайте я их сейчас подытожу по каждому основному тезису. Первое. Рожденный свыше дух – собственность Господа Иисуса. Давайте скажем, я собственность Господа Иисуса. Да. Рекомендую вам это говорить, особенно когда вы совершаете причастие. Или тот момент, когда какой-то симптом пытается рассказать вам, кто Господь. Второе. Дух рожденного свыше – одно целое с Духом Святым. Вот этого держитесь всегда. Одно целое с Духом Святым. Именно этим определяется ваша святость, праведность, ваша неприкосновенность и все, что во многом с вами связано. Третье. Быть детьми всемогущего Бога – это самое высокое духовное положение среди всех творений Божьих. Поэтому никогда не отождествляйте и не рассматривайте себя с чем-то ограниченным и с чем-то, что приспосабливаются, адаптируются. Ни в коем случае не записывайте себя туда. Брат Олег, а что я мог сделать? Даже не говорите никогда такие моменты. А что я мог сделать? И четвертое. Рожденный свыше является подданным или гражданином господствующего царя и царства. Царство, царь которого имеет всю власть над всеми царствами. Вот ваша такая, знаете, короткая хронология или ваша биография или представление о вас. И учитывая вот эти качества рожденного свыше духа, но даже при этих четырех характерных признаков очевидно, что Исаия 54, 17, Исаия 54 глава 17 стих, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Ну, конечно, не будет. И что всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Конечно, после такого вступления говорить о том, что дьявол еще может чего-то достигнуть, как-то оно, знаете, уже, ну а чего он может достигнуть при таком положении? Вот я и хочу познакомить вас с определенной стратегией дьявола, которую он применяет, причем применяет всегда одну и ту же стратегию. И вам ее желательно знать, чтобы в целом вы всегда могли фиксировать ее, знать, что это он, и, естественно, со своей стороны не давать ему места. Почему именно такое «не давайте место дьяволу»? Я думаю, что вы уже из этих четырех признаков, характеристик рожденного свыше уже начинаете понимать, что при таком вашем положении дьявол не может прийти и ворваться в вашу жизнь. Поэтому мы рассмотрим с вами некоторые особенности, отметим их 4 основных особенности стратегии дьявола, чтобы в целом вы имели очень четкое представление, как и используя что не давать ему места. Итак, первая особенность, которую мы с вами отметим. Учитывая, что дьявол, он же сатана, находится в классе духовных существ, причем падших духовных существ, а мы будем говорить о рожденном свыше, а рожденный свыше является приближенным к Богу, именно дитя Божие, плюс еще подданным Господа Иисуса, которому дана власть над всеми, то из этого уже очевидно, слушайте, что падший ангел сам по себе, без непосредственного разрешения участия рожденного свыше, в его жизни сделать ничего не может, а именно сформировать какое-либо событие. Помните об этом всегда. Ваше положение по духу настолько высокое и настолько сильное, что падший ангел без вашего разрешения и непосредственного участия в вашей жизни ничего сделать не может. Я прочитаю вам ряд стихов, которые очень четко обозначают, что ничего без вашего разрешения и участия в вашей жизни не происходит. Стих 1, притча, 26 глава, 2 стих. Незаслуженное, сразу даю расширенную трактовку, незаконное или незаслуженное, как написано, проклятие, отмечаем это как событие какое-то, не сбудется или не произойдет. Незаконное или незаслуженное, проклятие не сбудется. То есть любое проклятие, которое происходит в жизни рожденного свыше, может происходить по двум причинам. Первое, либо сам рожденный свыше это допустил. Второе, либо он сам посеял, и это есть следствие жатвы. То есть не может быть так, знаете, что ветер подул, просквозило и произошло. На сегодняшний день все стихии мира, как и все творения, своего рода судебные исполнители. Поэтому незаслуженное проклятие, что касается вас, никогда не сбудется. Возьмем еще один стих из книги Екклезиаста, 8 глава, 5 стих. Удивительно, вы знаете, когда я это говорю неверующим, они говорят, о, как хорошо. Когда я говорю верующим, они сомневаются. Парадокс. А я вам скажу, почему такой парадокс существует. Потому что именно в умах рожденных свыше мудрость земная, душевная, бесовская особенно гиперактивна. Особенно гиперактивна. Если не рожденные свыше, они все-таки ищут какого-то утешения. И если хоть где-то есть какая-то радостная, утешающая весть, они говорят, хух. Ну а когда рожденным говоришь свыше, незаслуженное проклятие не сбудется, они сразу, а что это вы так решили? Вам что, такое не надо? Не, я понимаю, что это причина не у них. Это мудрость земная, гиперактивная в их умах. Она сразу создает, знаете, такой прецедент. Потому что, по сути дела, гораздо легче находиться за вот этой ширмой. Всякое бывает. То подождите, а вы вообще как появились на свет? Маму просквозило? Значит, у этого сквозняка есть фамилия, имя и отчество. Ну что это значит, ну всякое бывает. Еще один стих возьмем. Екклезиаста 8.5. Соблюдающий заповедь или установленные Богом правила, законы и уставы, не испытает, я отмечу, даже в этом бесславном мире, никакого зла. Никакого это какого? Никакого? Сказать, такое может быть? Никакого. Давайте я вам все-таки, у вас конфликт со словом испытает. Я вам сразу говорю. Слово «испытает», что касается нас, это значит, что никакое зло не достигнет своей конечной цели. Это не значит, что вы с ним не столкнетесь. Это не значит, что оно не будет пытаться вас укусить или зацепить. Нет. Мы живем в бесславном мире, где мы всегда соприкасаемся с этим бесславным миром или со злом. Но здесь говорится, что зло не достигнет своей цели. Так будет вам более понятно. Поэтому, если вы не нарушаете закон электричества, вас током не бьет. Аминь. Может, это откровение кому-то будет. И если вы не прыгаете со стула головой вниз, то, в общем-то, гравитация или закон земного тяготения, он несет вам благо. Дети постоянно спорят с законом земного тяготения. Конечно, я бы надел бы шлем спасения сразу своему ребенку. Но так как это более духовное снаряжение, то получается, пока он приобретает опыт, встречаясь периодически с землей, но сейчас он уже стал более искусным в этом вопросе. Это не значит, что он парашют одевает. Просто он уже не спорит с законом земного тяготения. Понимает, что он работает, и надо быть очень аккуратным. Но иногда, когда увлекается, играется, немножко бросается на него пол, вот, но они уже находят общий язык. Хорошо. Так не испытает никакого зла, зафиксировали. И притчи, 12 глава, 21 стих. О, вот это мне особенно нравится. Не приключится праведнику или послушному Богу, именно здесь об этом говорится, никакого зла. Как вы думаете, никакого это какого? Никакого зла. Нечестивые же или непослушные же Богу будут преисполнены зол. Братья, а если в жизни рожденного свыше проявляется зло, это что? Это есть результат по причине, то ли он сам его сеет и ждет, то ли он его допускает. Итак, что мы видим? Что в жизни рожденного свыше, делаю на это ударение, события, как благословения, так и проклятия, не происходят сами по себе. И Дух Святой через апостола Павла записал в послании к Галатам 6 глава 7 стих. Не обманывайтесь. Вообще слово «не обманывайтесь» буквально говорит «не верьте дьяволу». Не обманывайтесь. Бог, отмечу в отношении рожденных свыше, поругаем не бывает. Что посеет, а это связано уже с выбором, рожденный свыше, потому что здесь именно о нем говорится, человек, то и пожнет, то и будет иметь как результат. Я вас хочу приготовить, потому что сейчас мы подойдем с самим основным моментом. Итак, рожденный свыше имеет свободную волю, как Богом данное ему право выбора. А значит, в его жизни происходит только то, что он сам либо допускает, либо сеет, как добро, так и зло. Ярким примером тому является Ева в саду Эдемском или Иисус в саду Гефсиманском. Дьявол не ворвался ни в жизнь ни Евы, ни Иисуса. И тот, и та имели право выбора, впустить или не впустить. Сатана просто так не может ворваться в жизнь рожденного свыше и начать делать в ней то, все, что он хочет, одним словом. Потому что вы являетесь собственностью Божьей. Давайте я еще кое-что отмечу. Вы куплены дорогой ценой. Вы являетесь собственностью Господа Иисуса. И даже если вы делаете какую-то глупость, вы не перестаете быть собственностью. Другое дело, что эта глупость, которую вы сделали, она буквально как открывает щелочку. Она не открывает вас. Это дьявол ему говорит, что ну все, теперь я имею к вам доступ. Нет. Так как все-таки по документам вы являетесь собственностью Господа Иисуса. Другое дело, вы можете приоткрыть щелочку. Знаете, своего рода сквознячка запустить. И дьявол через этот сквознячок начинает сеять дальше то, что начинает дальше развивать определенный процесс свободы его действий. То есть, посмотрите, это во времени, это растягивается во времени. Это не то, что сразу он ворвался и. Я знаю, что все серьезные, как болезни, так и серьезные утраты, так и серьезные происшествия с верующими всегда проходят серьезную большую подготовку. Это не то, что, знаете, дьявол ворвался и убил. Особенно, что касается верующего. Он не может ворваться и убил. Для того, чтобы ему убить верующего, он проделает огромную работу, готовя это убийство. И чаще всего, я бы сказал даже всегда, Дух Святой, он заинтересован в профилактике, чем в самом уже исцелении, потом чудесным, если даже надо. Поэтому рожденный свыше всегда знает, что что-то не так. И чаще всего рожденные свыше имеют это переживание в своем духе, что что-то не так. Другое дело, они не рассматривают это как предупреждение или как диалог. Они рассматривают это, ну, наверное, что-то где-то, наверное, в Африке что-то происходит. И чаще всего не рассматривают себя, что это касается их. А потом происходит то, что происходит, и разводят рукой. Ну, вот, Бог его забрал. Подождите, Бог вкладывал в него столько мудрости, столько знаний, Бог вкладывал в него столько ресурса для того, чтобы в один из дней просто забрать, когда он ему нужен на земле. Поэтому всегда помните, вы куплены дорогой ценой. Поэтому дьявол не может, даже если вы грешите, ворваться в вашу жизнь. Да, он получает доступ в какой-то сфере, где именно вы грешите, но при этом вы все равно остаетесь собственностью Господа Иисуса. И только он может совершать над вами суд. Дьявол не может вас судить. Вообще он не является судьей. Всегда об этом помните. Это своего рода духовная юриспруденция, но вам неплохо бы ее знать. Итак, для того, чтобы в жизни рожденного свыше произошло какое-то событие, мы берем от сатаны, ему приходится через органы чувств, вот мы уже подходим непосредственно к самим инструментам, через органы чувств оказывать на рожденного свыше разнообразные, я отмечу, целенаправленные давления. Мы еще называем их провокации. Цель которых, а сейчас будьте внимательны, цель которых, чтобы рожденный свыше своими словами и своими поступками сделал себя доступным непосредственно для дьявола. Он не может без вашего разрешения или волеизъявления в вашей жизни совершать какие-либо действия. Поэтому он создает обстоятельства, формирует провокации разного характера, чтобы вы либо на эмоциях, либо по причине, как Писание говорит, невнимательности, по причине невнимательности сделали или сказали что-то, что потом в целом повлечет за собой определенную свободу его действий. Почему говорится, что при многословии не избежать греха? Потому что когда вы много-много-много-много-много-много говорите, вы даже не замечаете иногда, что то, что вы говорите, уже является неблагословением. А особенно, когда есть какая-то компания болтунов, где, в общем-то, не следят за своим разговором, либо есть какая-то атмосфера или давление, где вас толкают на что-то, какое-то действие, происходит то, что потом происходит. А потом начинают во всем винить Бога, что это Бог допустил, у Бога есть на это план. Нет, у дьявола есть на это план. Итак, что мы видим? Еще раз повторю этот тезис. Для того, чтобы в жизни рожденного свыше произошло какое-то событие, отмечаемое от сатаны, ему приходится через органы чувств оказывать на рожденного свыше разнообразные целенаправленные давления или провокации, чтобы рожденный свыше своими словами, это отмечу вслух сказанное что-то, или своими поступками, это уже больше действия, фактически открыл себя для действия дьявола в его жизни. Его жизни. В одном из наставлений Иисус пишет, или говорит, и это записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 29 стих. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Давайте я внесу немножко ясности, чтобы вы не устроили здесь урок анатомии себе где-нибудь. Что такое ваши глаза? Здесь без анатомии, конечно, не обойтись. Что такое ваши глаза? Фактически, это выдвинутые вперед мозги, чтобы вы понимали. Это не просто глаза. Это фактически, можно сказать так, своего рода инструменты принятия визуальной информации, которая сразу передается в ваш ум. Потому это выдвинутые вперед мозги, если так представлять. То есть сами по себе глаза не имеют выбора, на что смотреть. Они смотрят на то, что вы их направляете. Понимаете, саму их функцию? То есть у них нет воли. Вы их направляете, они туда смотрят. Вы закрываете, они не смотрят. Чему я это все сказал? У глаз нет выбора. И если вы их вырвете, потому что они на что-то смотрели, то следующим этапом вам придется уши обрезать. А потом дальше язык. То есть вам придется удалять все элементы органов чувств, если вы будете действовать так. Но когда Писание говорит «вырви их», то буквально говорится «удали от себя, на что ты смотрел». То есть другими словами, не позволь себе больше никогда смотреть на то, что тебя искушает. То есть это очень радикальное решение. Вырви — это значит радикально прими решение больше никогда не смотреть на то, что тебя искушает. Есть похоть очей. И все знают прекрасно, что их искушает. Знаете, когда вас раздражает дядя Вася, раздражает до такого, что вы хотите возложить на него руки, на горло, то понятное дело, что если вы знаете, что он где-то находится, вам лучше туда не идти. Пока. Пока вы еще в этом вопросе не сдержаны, рожденный свыше, то вам лучше туда не прийти. То есть это для вас искушение. Поэтому если вы знаете, допустим, что какой-то фильм несет в себе какое-то искушение для вас, то вам лучше его не смотреть. Хотя, может быть, очень хочется там или еще что-то. Если вы знаете, что что-то, какой-то журнал несет для вас искушение, то лучше вам его не смотреть. Если вы знаете, что какой-то политик вас искушает, то лучше вам его не слушать. Ну, сейчас просто такая ситуация. Вот. Лучше вам его не слушать. То пока нейтрализуйте себя, вырвите это от себя, удалите это от себя. Потому что если вы начнете фактически действовать, фактически, то я думаю, что вы говорите один, потом второй, и видите, что ситуация не меняется, вы еще продолжаете слышать. Потом займетесь ушами. Поэтому подойдите к этому с мудростью. В книге Иова, 31 глава, 1 стих написано: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице». Смотрите, какой интересный момент. Положил завет с глазами, чтобы не помышлять. Это тоже очень важная мудрость сама по себе, потому что всякий раз, когда что-то, как информация приходит в вашу голову, вы решаете, помышлять об этом или не помышлять. То есть, послушайте, вы можете на что-то посмотреть, но это не обязательно станет сразу для вас искушением. Если вы начнете об этом размышлять, то дальше начинает активироваться ваше тело. Именно об этом сказано в Матфея 6 глава, 23 стих. «Если же око твое смотрит на то, что худо», это я даю расширенную вам трактовку, «то и все тело твое будет желать то, что темно или темного». Поэтому это не происходит. Брат Олег, я вот не хотел, оно поднялось. Это похоть поднялась во мне. Нет, она имела место, процесс своего формирования. Похоть зачавшая, идет процесс. Поэтому, если у вас есть какие-то проявления, и вы легко реагируете на какие-то провокации, то вам нужно в первую очередь сами источники провокации все поудалять. Брат Олег, а муж входит в этот список? Нет. И дети? Нет. Это уже отдельная тема. Что мы сделали здесь ударение? Что использует дьявол? Органы чувств. Органы чувств. Всегда помните, что именно органы чувств — это является тем, что использует он сегодня для того, чтобы провоцировать вас сказать или сделать что-то, что предоставит ему какую-то возможность. Органы чувств. Почему я и обозначил, что если есть какой-то человек, который вас раздражает, то понятное дело, что провокация будет чаще всего идти через него именно. Чаще всего. Допустим, есть родственники, которые раздражают. Вы где-то все равно с ними соприкасаетесь. Но чаще всего сам процесс раздражения всегда начинается с какого-то разговора. Поэтому избегайте разговора. Вы не можете избежать встречи с ними. Просто улыбайтесь. Можете прозрачный скотч так подклеить. Зашли, вышли. Вот. Но разговаривать не надо, потому что разговоры, если это все слово за слово и пошло. То есть будьте мудрыми в этом вопросе. А то вы сразу начинаете дьявола связывать тещи, а она не может понять, кто дьявол. Хорошо, ну вы правильно, я верю, поймете. И что мы видим с вами? Что именно органы чувств человека являются тем, что пока еще может соединить уже рожденного свыше с проклятием этого мира или тем, кто в нем. То есть именно он, этот дьявол, использует органы чувств. Потому что так он не имеет к вам доступ. Так он не имеет к вам доступ. Поэтому, когда человек реагирует на определенные провокации, которые как ловушки расставляет дьявол, то именно через провокации человек и начинает открывать себя для определенных целей дьявола. Или начинает угашать Духа Святого в своей жизни тем самым ослабляя свою духовную силу, естественно, так или иначе он будет переходить к силе физической или именно в физическом мире. То есть именно слова и поступки человека определяют, чьи события и в какой сфере совершаются. Помните слова и поступки. Дарите ответ за каждое праздно сказанное слово. Помните, ваши слова и поступки являются определяющими. Вы наверняка слышали такие высказывания такого характера. Я не хотел так поступить, но так сложились обстоятельства. Помните, что у всех обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь, всегда есть непосредственный заказчик. Ни одно из обстоятельств не является случайностью. Случайности к вам не относятся. И вообще такого случайности слова не существует. Есть закономерности. Случайности не бывает. Что касается вас, как новых творений, нет мира сего, в отношении вас вообще забудьте такие термины. Вы всегда прямой вызов дьяволу. Любое ваше появление где-либо, это уже само по себе провокация. Поэтому, естественно, в отношении вас всегда будут предприниматься какие-то действия. Но помните, что незаслуженное проклятие не сбудется. Ухватитесь за это. То есть, если вы выходите на улицу, при этом, прежде чем выйти на улицу, вы приняли все необходимые меры, как духовные, так и физические, которые защищают вас, то сосулька, которая висит над вашим парадным, вас пропустит. В отношении соседа я ничего сказать не могу, а вас пропустит. Хотя тут же за вами она может упасть. Вы скажете, повезло. Забудьте это слово «повезло». Незаслуженное проклятие не сбудется. Возможно, дьявол еще с утра сидит и, значит, пилит эту сосульку, чтобы она упала вам на голову. Но ангелы все устроили так, чтобы вы на две секунды вышли раньше с парадного, чем она упала. Представляете? Брат Олег, мы никогда об этом не думали. Так вам и думать об этом не надо. Просто нужно знать, что незаслуженное проклятие не сбудется. Брат Олег, у меня чайник сгорел. Вам есть уже над чем подумать. Я вам расскажу, что нужно делать в первую очередь, когда сгорел чайник. Это не значит, что сгорел чайник только когда сгорел чайник. В целом, когда вы несете какую-то утрату, любую утрату, послушайте, любую утрату. Брат Олег, у меня собака тапочки сгрызла. Любую утрату. Это очень важно знать, послушайте. У народа Израиля тапочки не изнашивались 40 лет. Хороший вариант. Нет, это не пусть будет вариант для сестер, что они носят одно и то же пальто уже 25-й год. Для братьев это, конечно, радостная весть. Нет, я имею в виду в том плане, что не будет ни расхищения, ни пропажи. Не надо вам, чтобы собака ела ваши тапочки. Лучше грибы ей купить. Тогда она перестанет есть тапочки точно. Итак, именно слова и поступки человека определяют, чьи события и в какой сфере они совершаются. Помните, слова и поступки. Слова и поступки. Псалом 33, 13 стих. Хочет ли человек жить? Хорошее начало. Конечно, брат Олег хочет. Нет, слово жить вам нужно в контексте Бога рассматривать. Буквально это слово говорит, хочет ли человек переживать регулярно Божие благословение. И любит ли долгоденствие, и хочет ли переживать регулярные благословения 120 лет. Хороший вариант. Чтобы видеть благо, не только переживать, но чтобы их и видеть. Слушайте внимательно. Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, следуй за ними. Казалось бы, можно сказать и по-другому, брат Олег. А зачем? Если Богу угодно, то Он заберет меня. Если Богу угодно, если Богу... Именно так это происходит. Выходит верующий с парадного, сосулька на голову, Бог его забрал. Хотя у этого человека осталось еще двое детей и жена. Кто кого забрал? Послушайте, начинаются эти абсурды. Дьявол в определенных случаях даже коломутит голову верующих. Они сами скажут все на Бога. Потому что мудрость земная именно этим и занимается в их умах. Притчи 17 глава 27 стих. Разумный или практикующий мудрость Божию воздержан в словах своих, благоразумный, хладнокровен. То есть разумный, он не выпуливает все подряд, какое давление на него приходит. Он не выпуливает. Притчи 29 глава 20 стих. Видел ли ты человека опрометчивого или невнимательного в словах своих? Невнимательного к словам своих. На глупого больше надежды, нежели на него. Вообще, многословие – это первый признак того, что человек живет на вулкане. Если вам нравится экстрим, можете с этим человеком строить свою жизнь. Вулкан вам гарантирован. Если человек не контролирует то, что выходит его из уст, а выпуливает, а потом говорит, ой, случайно сказал, и там случайно, и здесь случайно, а там пошутил, а там случайно, там вырвалось, а там надорвалось. Все, это вулкан. В отношении такого человека вы можете смело приходить перед Господом и сказать, Господь, надо жертву. Авраам не успел донести, я успею, 100%. Притча 29, 20 стих. Видел ли ты человека опрометчивого? Я читал. Притча 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце твое. Получается, что как мы храним свое сердце? Послушайте меня внимательно. Мы не позволяем озвучивать то, что мы переживаем. И не позволяем себе делать то, что является плохим семенем или тем, что я не хотел бы пожать. Когда Бог выводил Авраама из Ура Халдейского, он определил мотив его жизни, и будешь ты в благословении. Все свои действия всегда проверяйте через мотив. Будет ли то, что я сделаю, в благословение? Так, я собирался выкинуть тапочки тещи. Это не будет благословение. А почему нет? Пусть оздоравливается. Что посеете, то и пожнете. Что посеете, то и пожнете. Я собирался подпереть дверь соседу, чтобы он не курил в парадном. Да, то, что он курит в парадном, это плохо. Но подпирать дверь, это еще хуже. Не поступайте по глупости глупца. Поэтому хранить сердце, это значит не позволять никому и ничему вести вас в провокацию. Да, я не сказал, что это легко. И Писание говорит, подвяжитесь добрым подвигам веры. Потому что, когда вы слышите на себе какие-то сплетни, когда вы видите, что что-то происходит, конечно, всегда хочется кинуть реплику, но этого делать нельзя. Сами вы не сможете проконтролировать это, потому что в основном, если вы позволяете своему уму направлять вас, вы непроизвольно это будете выпуливать. Поэтому вам всегда нужно внимательно быть к тому, что происходит в вашем духе, когда есть какое-то давление, провокация или еще что-то. Больше всего хранимого храни сердце твое или дух. Храни – это значит, не давайте места, не делайте то, что говорит вам делать дьявол или провоцирует делать. Что сказал Иисус в Гефсиманском саду? Иоанна 14 глава 30 стих. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Или другими словами, я не дал места ему в своей жизни и служении. Как не давать место дьяволу? Не говорите и не делайте то, что он говорит вам говорить или делать. Просто всего лишь навсего. Просто всего лишь навсего. Я не сказал, что это легко. Провокации так или иначе будут. Вы приходите домой, и вдруг жена говорит, пойди скажи что-то своей маме. Она меня уже достала. То есть фактически вас заводит. Или пойди скажи что-то этому своему сыну. Он меня уже... И как бы, знаете, вроде бы надо стоять на стороне жены, да, пойти что-то, какую-то реплику сказать, чтобы жена была довольна. Но это провокация. Враги человеку, домашние его. Это провокация. Провокации и будут, особенно на эмоциях. Но вы должны всегда помнить, что дьявол неизбежно будет провоцировать вас что-то сказать или сделать, что само по себе будет открывать вас для Него. Вас для Него. Это очень важно помнить. И давайте подытожим, обозначим особенность первую, которую мы обозначили. Подытожим ее. Два основных тезиса. Сатана сам по себе, отмечаю, сам по себе, без непосредственного разрешения участия рожденного свыше, в его жизни ничего не может сделать. А именно, сформировать какое-либо событие. И еще, именно слова и поступки человека определяют, чьи события в какой сфере совершаются. Еще раз отмечу. Именно слова и поступки. Слова и поступки. Я бы рекомендовал вам при любой провокации всегда говорить то, что вы знаете, что само по себе является благословением для вас. В какой-то степени это и будет ваше сражение веры. Особенно, когда вы слышите что-то, что само по себе уже для вас несет воровство мира. Допустим, ну давайте это свяжем там, с тарифами, там, с ценами, там, еще с чем-то. Допустим, вы и так с трудом проходили какое-то поприще по ценам. И вдруг начинает что-то повышать или еще что-то. И приходит в уме такая реплика. Ну все, они меня лишают жизни. Хочется сказать это вслух, да? Хочется вот какую-то реплику такую кинуть. Помните, это провокация. Все, что в этом мире, а именно исходит от этого мира, цель, чтобы вы находились в скорби. В мире будете иметь скорбь. Если вы позволите этому миру управлять вашими устами и вашими поступками. Пока вы не даете дьяволу управлять вашими устами и вашими поступками, вы в зоне недосягаемости. Вы в 90-м псалме. 90-м псалме. И рассмотрим еще одну особенность падшего духа. А третью и четвертую оставим на следующую встречу. Потому что нам нужно очень детально рассматривать. Мне очень хочется, чтобы у вас это закрепилось. Чтобы ваши уста и ваши решения в поступках никогда не строились на эмоциях, на провокациях. В тишине и в покое сила ваша. Научитесь принимать решения в спокойствии. И научитесь контролировать свои уста. Это инструмент, который может вашу жизнь сделать Эдемским садом, а может сделать Содом и Гоморрой или преисподней. А сейчас будьте особенно внимательны, потому что по причине невежества в этой истине сатана в жизни даже рожденных свыше действует беспрепятственно. Да. Господь Иисус в учении через притчу о сеятеле учит нас о том, что сатана применяет 5 инструментов. Это 5 инструментов, детально которые представлены у нас в учении притча о сеятеле. 5 инструментов. Это скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. То есть они, в общем-то, всегда у дьявола одни и те же. 5 инструментов, которые он применяет. И особенность этих инструментов, что он применяет их через естественный физический мир. То есть они не проявляются в мире духовном, они применяются в мире физическом. Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания, все эти инструменты применяются в мире физическом. Но цель применения этих инструментов в мире духовном. В мире духовном. Я хочу, чтобы вот здесь вы очень четко зафиксировали для себя. Очень четко. У вас есть органы чувств. Неизбежно, неизбежно вы все равно получаете информацию через органы чувств. И если вы для себя будете продолжать уже как рожденный свыше рассматривать информацию, происходящую извне, как важную, то эти 5 инструментов всегда будут достигать своей цели. Живущий по плоти Богу угодить не может. Или живущий во плоти принимать от Бога фактически не может. Фактически не может. То есть, когда дьявол использует свои 5 инструментов, он всегда использует их с задействованием органа чувств. Но цель при применении этих пяти инструментов? Не сам человек. Помните, не сам человек, а слово веры, которое принимает человек в свой дух. То есть именно слово веры, которое наполнено Божьим присутствием или Духом Святым, является основной целью всех пяти инструментов дьявола. Дух Святой всегда проинформирует вас о том, что на самом деле происходит, или представит истинную картинку нового события. Дьявол, то есть и Дух Святой, никогда не скрывает от вас самой стратегии дьявола. Никогда не скрывает, что именно хочет достичь дьявол. Просто в данном случае, в большинстве случаев, рожденные свыше не внимают Духу Божьему, когда приходит какое-то давление под средством одного из пяти инструментов. Сатана знает, что пока вы фокусируете свое внимание на органы чувств, фактически вас можно направлять в любую сторону. Сатана знает, что если органы чувств для вас являются светильником, ну, брат Олег, я же чувствую это, пока вы, органы чувств являются для вас светильником, пока слухи для вас являются чем-то важным или как истинным, вас очень легко управлять. Вас очень легко управлять. Поэтому он будет использовать эти пять инструментов: скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания, с одной целью, чтобы в первую очередь отвлечь ваше внимание от слова веры в вашем духе. Его стратегия не меняется никогда. В притче о сеятеле Иисус это представил. Слушайте внимательно. Притча о сеятеле, оно... я не отметил это из притчи о сеятеле. Оно будет в следующем. Хорошо, это мы уже в следующей особенности. Ну, притча о сеятеле, оно представлено. Здесь мы делаем акцент на пять органов чувств, через которые сатана именно и пытается проникнуть в ваш дух. Писание говорит, еще раз считаю, живущие по плоти, а плотском помышляют или внимают тому, что приходит от органов чувств. А живущие или водимые по духу, а духовном. Если живете во всем ведомые по плоти органами чувств, то умрете или будете подвержены влиянию духа смерти. То есть все, что предпринимает падший дух, это его особенность, сатана, происходит в естественном физическом мире, в сфере чувств, с целью угасить то, что находится в мире духовном, а именно слово веры в духе человека и Дух Святой. Еще раз отмечу. Все давления дьявола происходят в физическом мире, а цель находится в мире духовном, в вашем духе. Цель в мире духовном. Вы наверняка сами замечали это и даже в какой-то степени, может, и отмечали для себя, что как только совершена вами хорошая молитва веры, буквально, может быть, даже вечером, а может быть и утром, начинается просто вокруг вас все шевелиться, все двигаться. Приходит какое-то давление. Тут вы помолились за исцеление своего тела вечером. Утром просыпаетесь, у вас под глазами житницы. Прическа, последний день Помпеи. Тело уже все вознеслось, не вознеслось, непонятно. Все, не шевелится вообще. И вы думаете, вот это да, помолился. Помолился, вроде бы, чтобы с насморком разобраться. А тут вообще тело не отрывается от земли. Что, приходит давление. Приходит с конкретной целью, чтобы то слово веры, которое вы поместили в свой дух, чтобы оно не достигло своей цели. Допустим, вы помолились за спасение своего родного человека, там мужа, детей, ребенка. Раньше, пока вы не молились за его спасение в вере, просто там что-то бормотали, Бог забери его. То есть вы считали, что это молитва за спасение. Вот. Вы помолились за спасение. Взяли слово веры, спасешься ты и весь дом твой, помолились. И вдруг приходит и сразу с порога начинает вам рассказывать на иных языках, где ваше место в жизни. Естественно, что первое желание у вас – это помочь с вознесением и всему остальному. Естественно, вы начинаете ему высказывать все, что вы ему думаете, о нем думаете. Перед этим вы совершили молитву. То есть, заметьте, сама провокация происходит в мире физическом. Вы же молились о событии, которое должно было произойти с его духом, в мире духовном. Чтобы вы понимали вот эту картину в целом, что если вы помолились о чем-то, посеяли слово веры, то давление придет физическим за это слово. Дьявол действует в физической сфере. И если вы научитесь защищаться в физической сфере, хранить себя, не допускать этим инструментам достигнуть цели, а я вам сказал, это совершается посредством слов и поступков, то фактически каждое ваше семя, которое вы сеете, всегда будет приносить урожай. Всегда. Анализируя большинство неотвеченных молитв, причина всегда была одна. В молитве говорится одно, а после молитвы под давлением говорится другое. Все. Человек помолился, потом на следующий день своим языком начинает все уничтожать, вырывать. Конечно, потом он придет к служителю или к пастору и скажет: вот, я помолился, как вы сказали, но ничего не произошло. Я знаю, что если бы каждому рожденному свыше после молитвы веры повесить диктофон и записать все, что он говорит в течение дня, то мы бы прославили Бога за то, что он еще не ушел, не вознесся прямо вчера, потому что, по идее, его уже не должно было бы быть после такого исповедания. Кто же вам скажет, что кто-то матюкается в туалете? Никто же никогда не скажет, правильно? Кто же вам скажет, что когда мясорубка упала на ногу, он, в общем-то, выстроил трехэтажный дом? Никто же вам этого не скажет. Все святые, непорочные, да будет так. Никто же вам этого всего не расскажет. Но молитва не работает, брат Олег. Почему молитва не работает? А кто же, никто же ничего не рассказывает. Но я верю Богу больше, чем этим людям. И я верю, что Бог, если сказал, что она работает, то она работает. А если что-то не произошло, то всегда есть вполне конкретная причина. И учитывая, что есть только один противник детей Божьих, дьявол, то, конечно, он использует ваши уста и ваши поступки, чтобы молитвы были не отвечены. Не отвечены. Поэтому я бы вам дал бы, как уже домашнее задание, что начинайте тренировать себя в том, чтобы ваши уста и ваши поступки не были продолжением какого-то давления или каких-то провокаций. Это нелегко, но это надо учиться. Либо, если вы клюете пока на провокации, то катитесь сразу. То есть реагировали на провокацию, вышли откуда-то, все, катитесь, разрушайте все возможные последствия. Сразу реагируйте. Не позвольте этому того, что вы посеяли, всходить. Вырывайте, уничтожайте. Если надо, даже позвоните, попросите извинения. Даже если вам не простят, главное, что вы со своей стороны предприняли все необходимые действия, чтобы не дать место дьяволу. Но ни в коем случае не позволяйте своему душевному состоянию, эмоциональному, оставить это, и пусть оно себе растет. Нет, оно вырастет против вас. Сна никогда не упустит возможности украсть, убить и погубить. Поэтому все, что он делает, он всегда делает только с одной целью. Не научить вас чему-то, а уничтожить вас. Никогда не отдавайте свои уста эмоциям и свои поступки глупости. Не отдавайте. Берегите себя в этом вопросе. Мы с вами рассмотрели два основных стратегических направления, которые использует дьявол. Давайте я еще очень коротко их напомню. Я хочу, чтобы это закрепилось в вас. Первое, что сатана сам по себе, без вашего непосредственного разрешения и участия в вашей жизни ничего сделать не может. Чтобы у вас возникло желание что-то сказать или сделать, это то, что ему надо, он создает провокации. Провокация создает, конечно, через людей, или через обстоятельства, или через решения, которые принимаются там в политике, в экономике. Это тоже инструменты провокации, если вы зависите от политики, от экономики. Второе, что вам важно знать, это что все инструменты, которые применяет сатана, он применяет в физическом мире, чтобы конкретно достигнуть цели духовного характера, а именно слово «вера в вашем духе». Если вы не будете реагировать на эти давления так, как хочет дьявол, а будете реагировать правильно, то, в общем-то, слово «вера», которое находится в вашем духе, оно всегда будет приносить результат. Потому что у Бога нет в планах 30-60, у него в планах только 100. Поэтому, если вы будете беречь свои уста и не будете поступать вразрез с благословением Божьим для вас, то в целом вы всегда будете получать результаты. А дьявол не будет иметь результатов. И шаг за шагом, применяя это, в общем-то, ваша жизнь будет переживать определенное сверхъестественное проявление. То есть вы уже меньше всего будете зависеть от политики или экономики. То есть для вас определенные события чудесного характера станут уже, в общем-то, более нормальными. То есть начнется очень сильная экономика. То есть вы не будете терять на лекарства, не будете терять на многих вещах, не будете просто терять. Почему? Потому что вы не даете место дьяволу. Не даете место дьяволу. Поверьте, если у вас появился насморк, это не повод проклинать свое тело. Тем более храм Духа Святого. Поверьте, если ваш ребенок чихнул, это не повод предать его в гриппу. То же самое, если муж, допустим, там плохо себя чувствует, это не повод сказать, что он уже одержим. Хотя хочется сразу какую-то там залепить залипуху. Не ведитесь на это, ни в коем случае. Все, что бы ни происходило, всегда рассматривайте себя как собственность Господа Иисуса. Все. Сейчас начинают раскручивать тему гриппа. Опять начинают это показывать по телевизору и все. Послушайте, вы не от мира сего. Что бы ни шаталось в этом мире, вас это не касается. И если вы хотите быть в курсе, то я проинформирую вас. Грибы собирают в сентябре и в августе. И желательно белые. А вот то, что сейчас вам навязывать будут какие-то грибы, чтобы страх пришел, волнение, беспокойство. И когда вы чихнули или кашлянули, все. Ни в коем случае. Даже если подойдет кто-то, скажет с вами, вы знаете, вы так бледненько выглядите, наверное, у вас грипп. Скажите, просто сразу этому человеку очень грамотно ответьте, как верующий. Грипп не мое наследие. Все. Я могу вам точно сказать, если вы будете так отвечать, с вами дальше никто разговаривать не будет. И это уже хорошо. Неверующих, они просто улыбнутся, а верующие обругают вас и уйдут. И в любом случае это хорошо. В любом случае. Но всегда найдутся те, которые скажут «Аминь». Но перед этим они вам ничего и не скажут, что вы бледненький. Они просто скажут, ты просто выглядишь как аминь, давай согласимся, что ты исцелен, аминь. Все. Вот, потому что они понимают, что, в общем-то, они не могут говорить на вас, как на собственность Господа Иисуса, ваше фактическое состояние. И вам лучше, смотря в зеркало по утрам, не констатировать это удивительное выражение лица. Да. Хорошо, ну у вас благословенные тела, главное не захватывайте их от Духа Святого, вот, самозахватом не занимайтесь, и все будет хорошо. Мы с вами рассмотрели две стратегии дьявола, на следующей встрече еще рассмотрим две, вот, но я еще раз обращаю ваше внимание на то, что выходит из ваших уст. Возможно, когда мы говорили, Дух Святой уже где-то вам обозначил, что вы уже где-то наговорили, сказали, что-то. Рекомендую вам потом, возможно, когда вы будете идти домой или дома, прийти покаяться, разрушить все возможные последствия. Не дожидайтесь утра ни в коем случае. А возможно, Дух Святой по ходу еще того, как вы будете размышлять, еще напомнит о чем-то или о ком-то, вот, или о каких-то ваших поступках, уже сделанных вами. И вам тоже, возможно, нужно разрушить последствия этих поступков. Позвонить, попросить прощения, то ли покаяться перед Богом и принять решение этого не делать. Не делать. Это важно для вас. Хорошо, давайте мы сейчас поблагодарим Дух Святой, что Он не является наблюдателем, как иногда верующие представляют, что Иисус сидит и наблюдает, как дьявол то ухо откусит верующему, то пожует пол руки и смотрит, о да, это библейские курсы проходят. Молодого бойца. Знаете, вот такой Господь пастырь добрый. Добрый, очень добрый. Иногда послушаешь людей, думаешь, этот 22-й псалом, Господь пастырь добрый, он, наверное, вот-вот он как-то проходит их мимо ушей. Вот они видят его наблюдателем. Слава Богу, что у нас Господь пастырь добрый. Отец, спасибо тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим приходит свет на тьму И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей своих. И помогаешь каждому из нас стать на стези правды и не давать места дьяволу. Мы принимаем решение не давать места дьяволу во имя Иисуса. И просим тебя Духом Твоим, помоги каждому слушающему хранить свои уста и быть внимательным к своим поступкам. Мы принимаем решение быть в благословении в поступках и принимаем решение, чтобы из наших уст выходило только слово веры и слово благословения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой будет направлять и вести нас в этом. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса и благодарим Тебя за то, что Ты держишь нас в руке рукой крепкую, мышцой высокую. Спасибо Тебе за то, что Ты никогда не оставляешь нас и всегда помогаешь нам, все преодолевшие, устоять и веру сохранять. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за труд Твоего Святого Духа. Мы будем внимательны, мы будем стараться, мы будем стремиться. И верю, что с Господом у нас это получится. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой поможет им быть внимательным, поможет им не вестись на эмоции, на провокации, поможет им избегать всяких ловушек дьявола. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что через откровение они получали свое исцеление, свое освобождение от влияния тьмы. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа, за исцеление души и за то, что каждый слушающий не останется прежним. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая активно продолжает действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка в сфере финансов. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем свою веру, а Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Мы принимаем, Отец, что урожай приходит. Урожай благословений приходит с этого семени. И Ты делаешь нас щедрыми и богатыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо Тебе, Отец, за то, что всякая наша нужда по богатству Твоему восполняется, и мы богаты и щедры, и на всякое доброе дело приготовлены. Отец, я благословляю каждого слушающего, и благодарю Тебя за то, что Дух Твой будет направлять и вести нас дальше, делая нас эффективными в выполнении Твоей воли во имя Иисуса. Аминь.